Как финансовый кризис влияет на вашу жизнь? Судя по опросу на нашей интернет-странице, на жизнь 60% наших читателей и слушателей он совсем не влияет, и только 20% говорят, что он их как-то затронул. Любопытно, что это отражается и на привычках российского населения. Мы рассказывали на днях, как изменился рацион питания испанцев. Диетологи предлагают заменить обед чечевичной похлебкой, очень питательно. И расскажем в будущих программах о проблемах продуктовых магазинов в Турции. А вот в России диетологи говорят, что у человека должно быть право на полноценный обед. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Права на обед ограничению нет. Акцию под таким девизом намерены провести сотрудники Московского центра социально-трудовых прав. Они утверждают, что сегодня в России работодатели на каждом шагу нарушают права своих подчиненных, лишая их возможности спокойно пообедать. Рассказывает юрист центра социально-трудовых прав Галина Янютина.
Несколько причин, почему мы ее проводим. Первое – это то, что нарушение права работника на питание в период рабочего дня, оно нарушается повсеместно. То есть мы делали мониторинг, и очень много фактов, когда людям не предоставляют возможности обедать, или работодатель требует, чтобы параллельно с приемом пищи выполнялись трудовые обязанности. Там прием звонков, ответы, переговоры с клиентами и прочие дела. Во-вторых, мы видим возможности, которые работниками не используются, на переговоры с работодателями по поводу все-таки предоставления права иметь полноценный обеденный перерыв. И в-третьих, мы хотим людей научить тому, как необходимо защищать свои права, как собирать доказательства, что нарушением прав на обеденный перерыв причинен вред здоровью, чтобы содействовать тому, чтобы работодатели это право не нарушали. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими предприятиями общественного питания, то есть мы хотим информационные материалы таким образом распространить.
Столовые как пункты общественного питания на предприятиях были широко распространены в советские времена. Стандартный набор блюд и экономия времени. Не надо выходить за пределы организации. Вот главное преимущество корпоративного пункта общепита. Сейчас это большая редкость. По данным консалтинговой компании Амика, собственную столовую имеет лишь 13% российских предприятий. Сотрудники остальных вынуждены либо голодать весь рабочий день, либо искать близлежащий кафе или ресторан. С юридической точки зрения, дирекция не обязана организовывать у себя на предприятии кафе или столовую, говорит юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких.
По трудовому кодексу такой обязанности у работодателя нет. А есть обязанность предоставлять обеденный перерыв, ну, вот в законе называется перерыв для отдыха и питания, то есть он не является рабочим временем, он не оплачивается. В ряде случаев невозможно по условиям производства предоставлять такой перерыв. Соответственно, если такие условия есть, и опять же, не во всех организациях имеется в виду, должно быть объективное наличие, там, допустим, какое-нибудь конвейерное производство, что-нибудь другое непрерывное. В таком случае работодатель обязан предоставить работникам, в законе сказано, возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Многие предприятия предпочитают не организовывать столовую по нескольким причинам. Это дополнительные расходы и бесконечные проверки. Между тем, российские диетологи высказывают тревогу в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья работающего населения. По оценке врачей, из-за плохого питания растет число людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По данным НИИ питания Российской академии медицинских наук, в России 60% женского и 50% мужского населения старше 30 лет страдают избыточным весом. Рассказывает руководитель диетологической клиники, врач-диетолог Алексей Ковальков.
Я заметил последние годы, что если раньше клиенты мои были в основном люди состоятельные, то сейчас обращаются и люди достаточно из низких слоев общества, то есть из самых бедных. И эта проблема уже касается любого слоя общества, поскольку и тот, и другой слой находится в стрессе. А стрессовая ситуация порождает желание ее заесть. И поэтому во всех слоях общества сейчас доминирует избыточный вес и ожирение. И если вы посмотрите статистику, то она просто ужасающая. По сравнению, например, с европейскими странами, мы уже уходим на первое место. Я думаю, что скоро мы догоним и обгоним Америку. Диабет, о котором сейчас очень мало кто говорит. Сейчас все говорят о СПИДе, но сахарный диабет – это заболевание, от которого смертность очень высокая. И оно порождает массу других заболеваний. Об этом сейчас очень мало кто говорит, но если вы посмотрите, например, любой продукт питания в нашем магазине, потребления везде содержится сахар. А сахар, он в том виде, в котором его продают, сахарофенат, он никогда не был свойственен к употреблению человека. То есть, если взять вот белый сахарофенат, то по своим свойствам он вообще очень напоминает героин. Вся индустрия питания построена именно на быстрых углеводах.
Доктор Ковальков, кстати, не сторонник питания в строго определенное время. И, как следствие, он считает, что организация стационарных кафе или столовых на предприятии не обязательно.
Ребенка, допустим, с детства приучают. Завтрак во столько-то, обед во столько-то, ужин во столько-то. Все это хорошо. Нас так всех приучали. Но проходит время, ребенок вырастает, идет в институт. Начинаются лекции, а у него в это время обеденный перерыв должен быть. А лекция идет или на работе, в командировке. Значит, в это время он приучен годами выделять желудочный сок, все ферменты. Что происходит? Происходит переваривание ферментами самого желудка. В результате к выходу из института половина студентов имеет гастрит и гастроэнтерит, а то и язву. Поэтому питание по часам – это глубокое заблуждение, пришедшее к нам из глубокой древности. Человек должен питаться тогда, когда он хочет есть. А вот для этого уже существуют определенные методы. То есть для этого совершенно не обязательно ходить в столовую. Столовая, она готовит, опять же, к определенным часам. Вот вы, например, постоянно питаетесь в столовой, да? Потом вдруг вы меняете место работы, где этой столовой нет, или где столовая работает уже в других часах. Или, допустим, завтрак они готовят, а обед и ужин вы должны готовить сами. И у вас режим питания сразу нарушается, и это сразу отражается на вашем здоровье. А вот если вы приносите с собой на работу еду, не пирожные, как у нас любят, чайку попить и конфеткой закусить, а именно приносите с собой здоровую еду, те же йогурты, например, там какие-то творог, овощи, пожалуйста, орехи, сухофрукты, то вы вполне можете рационально сбалансировать свой рацион питания даже вот этими простыми продуктами. И ничуть не хуже будет, чем в столовой, где, кстати, вы не знаете, что кладут в эту еду, и где вы никак не можете контролировать те компоненты, которые находятся в данной пище.
То есть вы, в принципе, не считаете, что на предприятии обязательно должно быть организовано питание?
Я так не считаю. Больше того, я думаю, что это даже вредно в некоторых ситуациях, поскольку обычно контроль за этим питанием, если возьмете крупное производство, да, там есть врач-диетолог, там есть врач-гигиенист какой-то, который ходит, контролирует, как правильно готовит. Ведь можно же взять на работу случайного человека, я имею в виду повара, да, который может потравить вам всю фабрику. А ответственность за это будет нести кто? Руководитель, прежде всего. Поэтому в условиях крупного предприятия это все возможно, наладить таких специалистов.
Не все диетологи разделяют точку зрения руководителя диетологической клиники врача-диетолога Алексея Ковалькова. Доктора, безусловно, единодушны в том, что еда, приготовленная в заведениях общепита, может оказаться опасной для здоровья. Да и не всегда обед в кафе или ресторане работникам по карману. Вот что по этому поводу говорит врач-диетолог Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Тамара Попова.
Я консерватор и приверженец старой системы питания. Все установки института питания, который основан был довольно в 24-м году, и проблемы питания были рассмотрены профессором Перзнером, они не устарели до сих пор. Это проблемы, которые касаются почти всех, может быть, за редким исключением энзимопатии, всех нозологий по лечебному питанию, то есть всех заболеваний. Но смысл остается один. Питание должно быть правильным, то есть сбалансированным. То есть оно должно отвечать как физической потребности, то есть, например, для разных категорий населения, для лиц большой такой профессии, тяжелой профессии. Это одна формула питания, один колораж для лиц умственного труда, другой колораж для детей, третий колораж для спортсменов, четвертый колораж и так далее. Что такое фастфуды, что такое перекусы, что такое питание в наших современных кафе? Все-таки это нерациональное питание. Это не сбалансированное питание. Это питание в основном углеводистое, оно с большими специями. Известно, что сейчас при вот диспансеризации, ну, нет практически, если из троих, даже молодых людей, где-то до 40 мы возьмем, то двое из них обязательно страдают или гастритом, или синдром раздраженного кишечника, то есть заболевание желудочно-кишечной сферы. Поэтому, конечно, это обязательно не только для профилактики заболевания, но и вообще для жизни. Человек должен питаться нормально. Питание питание должно быть приближено, так сказать, к домашнему питанию. Мне кажется, каждая фирма, которая себе угождает, она должна организовать это питание. Мне кажется, сейчас возродятся эти фабрики заготовочные. Снова рациональное зерно, я думаю, что это вернется. Потому что это здоровье нации, это здоровье населения. В конце концов, это производительность труда, это меньше больничных листов. А это, в общем-то, выигрыш всегда, когда государство заботится о своих гражданах, то оно и получает выгоду, потому что единственное, капитал – это народ.
Такова точка зрения врача-диетолога Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Тамары Поповой.
О вынужденных рациональных и реальных ограничениях права на обед рассказывала Ольга Вахоничева.